А вы говорите, мили. Положить на мили с приборами.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 15 апреля, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился. Продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками. В этом части программы «Своя правда» будем говорить о туристическом налоге. Необходимости замены туристического сбора на туристический налог или как-то курортный сбор, да, это называется. Как бы то ни было, пошли разговоры о том, что на территории всей страны собираются ввести туристический налог. Насколько это необходимо? Поговорим об этом, но сначала срочное сообщение. В Москве подорожал бензин. За неделю бензин 92 и 95 на московских заправках подорожал более чем на 20 копеек. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на топливную ассоциацию. Еще экономисты и на агента Сонина оштрафовали на 30 тысяч рублей, пишет агентство РИА Новости. ТАСС в эти минуты сообщает о том, что на Украине заявили о блокировке 83 каналов ТикТок, в том числе агентство ТАСС. Оказывается, у него тоже есть канал в ТикТок. Он заблокирован на Украине. Следим за этим, следим за пробками. В городе сейчас 4-бальные пробки. Нам, кстати, обещали по понедельничному всего 3 балла сегодня в 5 вечера. 4 балла, говорили, будет только в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. Судя по всему, пробки собираются более серьезно, чем прогнозировались, но 4 балла сейчас, 4 балла по прогнозам в 6 вечера и 7 баллов... Нет, в 7 вечера 5 баллов. Вот так правильно. Как максимум на сегодня пока это прогнозы. Еще раз напомню, реальность пока прогнозы опережает. Многокилометровая пробка на внутреннем МКАДе перед Варшавкой. Обращаем на это внимание. Появился бордовый цвет пробочный в центре на Москворецкой набережной при движении в сторону Кремлевской набережной. В чем там причина, пока непонятно. Ну и еще обращаю внимание на порядочную уже пробку, судя по всему, из-за какой-то аварии. В районе Двинцев начинается она, это внешнее третье транспортное кольцо, соответственно, в районе улицы Гаврикова вы в эту пробку встанете. Итак, тема. Туристический налог, который хотят в России ввести, говорят, что уже весной законопроект о распространении этого самого налога вместо курортного сбора на всю страну и о том, что собирать его, администрировать будет Федеральная налоговая служба, документы, мол, подготовили и уже внесут ближайшей весной. Совсем скоро это может произойти, но тогда надо разобраться, а что такое курортный сбор, насколько он эффективен, почему многие регионы, которые и принимают решение о вводе этих самых сборов, не так активно вводят эти самые курортные сборы. Стоит ли заменять курортный сбор налогом и распространять его на всю страну? Вот это мы и будем обсуждать. Голосование у нас будет в телеграм-канале. Я так думаю, что оно уже запустилось. Сейчас мне нужно найти его в нашем... Да, вот оно, пожалуйста. Все, присоединяйтесь. В России собираются ввести турналог. Как вы к этому относитесь? Положительно, неоднозначно, отрицательно. Мне все равно. Первые 240 человек уже проголосовали. Присоединяйтесь. Через 50 минут будем подводить итоги. Подводить будем с участниками дискуссии, которые уже в студии. Алексей Волков, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства. Алексей Витальевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Михаил Морозов, профессор кафедры гостиничного и туристического менеджмента в университете имени Плеханова. Михаил Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить, но звонки традиционно во второй части программы. Итак, курортный сбор хотят заменить туристическим налогом. Как вам идея? Михаил Морозов, давайте с вас начнем.
Спасибо. Ну, что сказать. Вообще-то, если говорить о налогах, то они несут две функции. С одной стороны, положительную, да, формирование бюджета, из которого мы потом что-то развиваем, вкладываем и так далее. Второе, это, конечно же, отрицательно, поскольку там увеличивает себестоимость продукта, снижает потребителей, потребность в этом продукте, снова снижает привлекательность продукта. Так получилось, что в 2017 году я принимал непосредственное участие в том проекте курортного сбора, который был, готовили от науки записку, я непосредственно сам готовил записку в Госдуму, И, в общем-то, я и там тогда говорил, что я не совсем согласен вот с этим курортным сбором. Но если все-таки вводить его и говорить, да, то надо вводить его дифференцированно. Вообще, для чего этот курортный сбор нужен?
Ведь... Нет, вводили его как раз для того, чтобы как будто бы инфраструктуру наладить в тех
совершенно
местах,
верно,
где больше туристов.
Совершенно верно. Но для чего это было нужно? Вот смотрите, в 1910 году в Италии впервые ввели вот этот налог. Где его ввели? Там, где был бальнеологический курорт, и там был овербукинг, переполнение туристов, и там он как бы естественно востребован был. Почему? С одной стороны, налог от пугивал некоторых клиентов, да, потому что удорожалась стоимость проживания, нахождение данной территории. С другой стороны, те деньги, которые собирались, они шли как раз на вот инфраструктуру, развитие тех негативных последствий, которые наносят вот этот излишний поток туристов. То же самое, если посмотреть на Европу, вот, скажем, там все делается только там, где вот происходит переполнение туристов. Когда мы стали... в 17-18 годах говорить об этом, тогда еще не было у нас такого. И, в общем-то, проблема, ведь не зря же территории не все приняли налог. Крым сразу отказался, в Сочи 10 рублей поставили, да, только единственное, там, Ставропольский край там 50 рублей поставил. Но самое главное, вот когда мы готовили записку, и в третьем чтении в Госдуме, к сожалению, мне не удалось выступить перед всеми депутатами, все рассказать, то, что мы там прописали, наука как бы, да, но все-таки депутаты говорили, что вот мы вот видели записку, и Жириновский, когда выступал, он сказал, вот, наука подсказывает, что надо дифференцированно вносить налог. И сказали, да, хорошо, дифференцированно, но дифференциация была принята только таким образом, что в каждом регионе установили фиксированную ставку. Где-то 50, где-то 30, где-то 10, где-то... На самом-то деле дифференциация – это когда в одном и том же регионе, в одном и том же отеле я могу заплатить 5 копеек, а кто-то может заплатить 5 рублей. Вот это есть дифференциация.
Возможно, поэтому и договорились теперь до идеи туристического налога, потому что, говорят, слишком сложно администрировать. То, как вы это описываете, еще сложнее администрировать.
Да нет, это не так сложно, ведь посмотрите, ведь вот если посмотреть историю, как развивается экономика на Западе вот с этой стороны, да, там же как идет, от, скажем, проживания, от стоимости номера, там есть два направления, или в абсолютном значении берется там 3, 5, 7 евро и так далее, либо в процентном соотношении, от стоимости проживания, в некотором направлении идут от стоимости турпутевки, скажем, турпутевка у тебя 100 тысяч, ты платишь там 3%. У тебя турпутевка там 1,5 миллиона, ты платишь свои проценты вот с этой...
Ну, вот у нас как вот... раз и говорят о том, что от стоимости размещения, причем четкие 3%.
Да-да-да, вот сейчас. Я, в принципе, считаю, что это, ну, наверное, не совсем правильно, вот эта мера, да, вот повышение, введение вот этого налога. Но если вот вводить вот так, как сейчас говорят, процент от проживания, то это все-таки будет более правильно, чем то, что у нас был курортный сбор сейчас. Установили всем... Всем одинаково по 30 рублей или там по 50 рублей, и все.
Хорошо, это Михаил Морозов, Алексей Волков. Что вы думаете по поводу возможности замены этого самого курортного сбора турналогом?
Да, спасибо большое. Я на самом деле поддержу коллегу, что у нас ввели этот курортный сбор совсем не так, как его вводили в таких городах, как Барселона и другие, где нужно было ограничивать въездной туристический поток. Обращу внимание, не внутри страны для местных жителей, а... ограничивать въездные туристические потоки. У нас вели его как эксперимент. Действительно, Крым был инициатором, и вводили его на курортных территориях. Ставрополье, Крым и Краснодарский край. И задача-то была как раз-таки развитие курортов с одной стороны. Вот тебе целевые деньги в город конкретный, который эти сборы взимает, для задач развития туристической инфраструктуры. С другой стороны, создать условия для того, чтобы каждый... Каждая территория из этих могла дифференцировать эту сумму. Кто-то, как Крым, просто не принял этот сбор и не взимал его. Понимаем, по какой причине это связано с специальной военной операцией на сегодняшний день. Тогда это тоже было сложно для Крыма, с учетом логистики, вводить еще дополнительные обременения для туристов. Это было совсем неправильно и нелогично. Соответственно, остались Краснодарский край и Ставропольский, и Ставрополье, которые, в общем-то, по-разному показали результаты. У кого-то было 50 рублей, у кого-то 100, но... Надо отметить, что сегодня 100 объектов...
По-моему, еще Алтай где-то там.
100. Алтай был там 30, по-моему.
Алтай был 30, да. Просто на Алтае сам туристический поток небольшой, и про него можно говорить просто как часть курортной территории, да, в России. Что в итоге? У нас на сегодня порядка 100 объектов туристической инфраструктуры изменены, в том числе знаменитый Пятигорский цветник. На этих объектах написано сегодня о том, что они реновированы, модернизированы, либо созданы за деньги курортного сбора. И вот этот вот негатив, который изначально озвучивали, что типа туристический продукт будет дороже, все откажутся, никто не поедет из этих 50 или 100 рублей, превратил фактически каждого туриста или каждого, кто приезжает в санаторно-курортную отрасль того же Ставрополья, в инвестора. Они стали понимать, что каждый год по привычке, по традиции, приезжая на территорию, они что-то меняют своими собственными какими-то небольшими деньгами. Проблема вот в чем. Что мы действительно запускали его как эксперимент, и не было удобным, особенно для отеля, его администрировать. То есть нужно отдельно брать деньги за размещение, отдельно нужно доплачивать в некоторых случаях, в некоторых отелях наличными за этот курортный сбор. Возникали споры, а нужно ли я платить, зачем я это должен делать, а кому это мы платим, а куда эти деньги уходят. Часто не выдавали чеки. И, конечно же, никто, в общем-то, не нес никакой ответственности, если не заплатил. Ответственность ложилась только на сам объект размещения. Таким образом, сформировалась задача, первая, начать его как-то формализовывать, чтобы это был сбор, который мы были обязаны платить, и, как правило, как нарушаем правила дорожного движения, и, соответственно, у нас возникают какие-то обязательства, и мы обязаны их платить. Будет ли это сбор или налог, но главное, чтобы он был формализован. И второе, перераспределить ответственность, чтобы формально или это было или автоматизировано, или внутри туристического продукта, чтобы не было каких-то отдельных платежей, которые для потребителя возникают как, ну, некоторые, не то чтобы не хотят платить, а просто непонятно откуда, куда эти деньги уходят. Информирование слабое где-то было непонятно, кто эти деньги получает, куда эти деньги уходят, особенно на старте.
Ну и налог будет более понятным.
Туристический налог будет понятным, во-первых. Во-вторых, он будет правильно администрироваться, он будет правильно взиматься. Ответственность перейдет и на ФНС как таковую, и она, соответственно, повлечет за собой ответственность, кто тебе этот сбор не уплатил, надо будет его платить. И третье, мне кажется, что здесь очень правильный подход и у Совета Федерации, и у всех остальных коллег, что распределить его на всю страну, но каждый город или каждая территория сегодня принимает на себя ответственность самостоятельно, вводить его или нет.
Да, это тоже важно подчеркнуть, потому что, по-моему, у нас в нашем разговоре это еще не звучало.
Не звучало.
Речь идет о том, что туристический налог будет вводиться на территории всей страны, но вводить или не вводить будут решать все-таки на местах.
И вот тут очень важный нюанс на местах. У нас, к сожалению, есть только право, но нет полномочий у любого муниципалитета в стране, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, исполнять какие-то программы по развитию туристической инфраструктуры внутри своего бюджета. Право есть, а возможности нет. И денег у 99,9% городов, целевых денег на развитие туристической инфраструктуры, будь то фонтан, парк или объект показа, или арт-объект, нет. Соответственно, если мы говорим всей страной, нам нужно развивать эту туристическую инфраструктуру, нам нужно интересными делать наши локации,
вот
привлекать
налог.
Туристов. У него целевым образом поступают деньги, вы не можете потратить их никуда, кроме как на эту задачу. Они не уйдут на какую-то социальную программу или даже там на какое-нибудь аварийное восстановление чего бы то ни было, они будут направлены исключительно на туризм. Поэтому, с одной стороны, мы действительно понимаем, что есть некий хайп, и о том, что у нас новый налог, и мы всегда боимся новых налогов.
Да, стали слово... доить население, пишет 711-е.
Нас это слово всегда вызывает отторжение. 3%, я считаю, что где-то около тех же самых 100 рублей будет, но действительно нужно... Где-то будет 200, где-то 300, это уже зависит от того, как мы действительно сегодня посмотрим на фискальную систему. У нас не везде фискальная сама система, то есть налоги, которые приходят на туристический бизнес и на гостиничную деятельность, не везде одинаковые. Если мы смотрим Росстат, у нас нагрузка на Ставрополье по фискальным где-то около 2-3%, а если мы говорим про Москву и Санкт-Петербург, то около 9%. Если мы сегодня, грубо говоря, введем дополнительно 3% к тем 9%, которые у нас есть, мы получим нагрузку на гостиничную деятельность 12% или там 12,5%. Это много. Это же говорит не только про того, что должен потребитель что-то заплатить 100 рублей из собственного кармана, это же еще и нагрузка, как налог, теперь ляжет на гостиничную деятельность. И, конечно, здесь нужно, информирование, грамотный подход региона и муниципалитета, а нужно ли его вводить, или мы действительно сейчас занимаемся сначала привлечением туристического потока, а потом с ним работаем и даем какие-то дополнительную нагрузку, или мы это откладываем на потом. Вот Крым это сделал, я думаю, что сейчас бы Белгороду точно было бы никакого смысла это вводить, мы понимаем, при каких обстоятельствах они сейчас находятся. Но территории, которым нужно развитие, пусть даже небольшие деньги на туристическую инфраструктуру городов, Я считаю, это необходимо.
Это Алексей Волков, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства. Раз уж начали сравнивать, Михаил Морозов, вы как-то так, когда Алексей сказал насчет того, что это примерно те же деньги, вы говорите, нет-нет-нет, а как же другие деньги? У меня тоже вроде получается.
Нет, я считаю, что если уж говорить, что вводить и не вводить, я согласен, процент это всегда лучше, потому что это идет база разная, а процент один. Тогда это здорово, тут появится и социальность и так далее. Если я проживаю за 1000 рублей, у меня будет 3 копейки. А если у меня проживание 50 тысяч, то совершенно... И вот здесь вот, про что я все время говорил, должна быть социальность вот в этот момент. Люди должны понимать, что не за счет всех людей мы пытаемся собрать с миллиона по рублю и обеспечить что-то такое, а ведь вот дифференцированно собирать, о чем мы все время говорим.
Нет, экономика... со всех, но дифференцированно.
Со всех, но дифференцированно. Тогда я еще могу, как говорится, понять и так далее. Но мне не совсем вот тут понятен, особенно если полностью по стране. У нас и так-то есть регионы, куда вообще не едут.
Ну, так они и не будут вводить.
А почему? А вот возьмет администратор и ведет, и скажет, я веду, там 3,5 человека приезжают, ну, к нему и не с них будет.
Ну почему?
Приедут.
5 копеек будет у него,
знаешь. Есть же такое понятие, как неэластичность спроса, да? И вот, вот эта неэластичность, она вот приезжает туда 100 человек, они будут приезжать, но с них начинаем брать, спасут ли это нас, вот эти 3 копейки, которые мы с вами соберем. Вот если посмотреть по статистику, Алексей правильно говорил, да, вот много собирается, вот тут буквально недавно мне попалась такая цифра, с 18-го, с середины 18-го по 23-й год мы собрали курортный сбор 4 миллиарда. Это 4 миллиарда за 5,5 лет на всю страну, на все регионы. Это что, это большой бюджет? Это что, спасет страну от, скажем там, так развития
это
туризма?
Это всего 3 региона, это достаточно, поверьте мне. Эти
если это одному региону, это да. А если это размазано на всех, и что это мы получим?
Ну, здесь 4 региона, здесь можно 4, размазать 3.
Из которых работают только 3, из которых Санкт-Петербург только подключился. И нам все-таки нужно, знаете, что очень важно понимать? Ведь сейчас программа, которую запустил Сколково с вебом, она называется «Гостеприимные города», показал очень высокую потребность муниципалов и вообще в целом муниципальных органов власти в собственном обучении и компетенциям. Потому что мы им говорим, давайте развивать туризм. Они говорят, у нас денег нет и компетенций нет. У меня сидит специалист по культуре или специалист по ком-то еще, который, ну вот даже администрирование курортного сбора, а нужно ли его вводить или нет, не знает. И второе. Мы, к сожалению, пришли в муниципалитеты в 2017-2018 году с предложением о курортном сборе, но до сегодняшнего дня не реализовали программу, например, патентной системы для гостевых домов или незаконных так называемых объектов размещения. Вот с них надо было бы начинать. Таким образом, и поступления в бюджеты городов были бы не 1% от всего, что делает гостиничная деятельность, потому что все налоги уходят в регион. Так, в городе ничего не остается.
Извините, люди в этих условиях как раз наоборот, они не в гостиницу пойдут, а туда, где не платят этот налог, следовательно, цена ниже.
Так и идут в итоге в этих курортных вот территориях. Больше всего как раз-таки объектов размещения, их гораздо больше, чем объектов классифицированных. Но я к тому, что если бы мы ввели патентную систему и двигались бы с 2017-2018 года параллельно с курортным сбором, где мы собирали бы, например, какой-то патент, условную цифру с каждого гостевого дома, допустим,
нет, ну 3. Теперь есть федеральная налоговая служба, которая, если будет это делать, она, скорее всего, более жестко будет относиться к тому, чтобы учли всех.
Верно. А параллельно с этим Росаккредитация, которая сейчас получила полномочия по классификации отелей, сейчас идет за гостевыми домами, глэмпингами, кемпингами и так далее, кто сегодня не классифицирован и оказывает услуги по размещению условно в сером поле, в том числе и занятость там серая, и налоги там серые и так далее, за то, чтобы все-таки вводить эту систему, таким образом города получат деньги.
Мы продолжаем. Да-да-да, Михаил Морозов, вы хотели
вот
добавить.
Что бы хотелось добавить, вот смотрите, правильно Алексей тут отметил, и смотрите, где развивается хорошо туризм, в каком регионе? Это там, где администрация или заинтересована в этом непосредственно, либо понимает, грамотные специалисты, которые работают вот в этой администрации, там в различных видах там, административных структурах. Если этого не будет, то все упирается, опять же, в специалиста. Мы, вот почему курортный сбор, чем хороший курортный сбор или курортный налог, неважно, как его называют, то, что он целевым образом остается в том регионе, где мы его собираем.
Так вроде но и налог это, будет такой же.
Вот и налог тоже самое. Налог. Вот я почему, чем они хороши, да, что они остаются там, в том регионе. Но проблема, смотрите, опять же, упирается в коллективное средство размещения. Опять нет, собираем
это
только
мы поняли.
Там.
Но смотрите, тут другая история. Вот 618 предлагает этот поворот. Я турист. Я приехал в этот город, на этот курорт, неважно. Я здесь отдыхаю, уже трачу деньги. Потом я ем, трачу деньги. еду в общественном транспорте, трачу деньги. Вот на эти деньги вы, будьте любезны, развивайтесь, говорит он. А вы же говорите, что а вот это мы не считаем, а ты нам еще дай на развитие. Или 618-й не прав, Алексей Волков?
Прав, потому что таким образом распределяется сегодня налоговая система, что в городах денег не
остается. То есть государство просто не может из этих денег выцепить... То, что я поел, потратил на общественный транспорт, оно не может выцепить деньги на развитие этих мест?
В большинстве, я бы сказал, в подавляющем большинстве всех налогов и сборов, которые государство собирает, связанных с туристической деятельностью, это общепит, гостиничная деятельность и так далее, все остается в регионе. В городе денег практически не остается. А еще вернемся к тому, что даже если вдруг у вас остались деньги, вы их не можете направить ни на что, кроме как социальных программ.
И поэтому заплачу я.
Да, мы увеличим немного стоимость вашего проживания на территории, но таким образом вы станете соинвестором вместе с государством в развитии этого...
Есть такой вопрос в русском, оно мне надо?
Вы знаете, общаясь с людьми в Ставрополье, просто прогуливаясь по цветнику или по другим объектам, которые меняются, вот за счет того, что вкладываются деньги с этого курортного
То есть люди
сбора,
понимают, надо.
Люди понимают, они походят и прямо наоборот сами фотографируются и считают себя частью.
Хорошо, Алексей Волков, Михаил Морозов, вам-то кажется, я видел просто, как вы реагировали, вам-то кажется, что это очень правильное возражение 618.
Вот правильно то, что вы говорите. Вот смотрите, ведь туристские территории, как их еще называют, дестинации, они же развиваются не от налогов, которые платят бизнес на этой территории. Они платят именно, вернее, зарабатывают. Они зарабатывают именно от тех туристов, которые туда приезжают, питаются, ездят, пользуются вот этой инфраструктурой и так далее. Вот где зарабатывает регион. И чем больше туристов туда приедет, чем больше турист потратит денег, тем больше заработает регион. А мы его сейчас пытаемся... угнать этого туриста, поднять налог, скажем, вот тут я буду... Сейчас откроются другие привлекательные дестинации, Турции, там, скажем, Юго-Восточная Азия, народ уедет в другую сторону.
А вот, подождите, вот тут, кстати, отдельная история. Кто? 162-й. Если есть возможность залезть туристу в карман, власть залезает туда и начинает выть о непатриотичных туристах, которые едут в Турцию или, к примеру, Египет. Вы уже упоминали, я к Алексею Волкову, вы упоминали, что это такая история, которая не только в Российской Федерации. Или все-таки в большинстве есть курортный сбор или в большинстве нет тех мест, куда мы едем обычно?
За границей есть туристические сборы, они направлены на туристические налоги либо туристические сборы, именно не курортные, а туристические. Они,
ну, неважно,
для
да.
туристов, въезжающих на территорию государства.
В большинстве так?
В большинстве так, они связаны с одной стороны, с созданием дополнительных возможностей и ресурсов для поддержки туристической инфраструктуры. Это могут быть дороги, это могут быть пляжи и прочие-прочие конструкции.
То есть непатриотичные наши, которые поедут в Турцию, заплатят там такой налог?
Наши, да. Знаете, мы всегда, когда отдыхаем за рубежом, нам все нравится. Приезжая домой, мы к многому предъявляем претензии. Это правда так. Но что важно, я отмечу к словам Михаила, что посмотрим в 2019 год и посмотрим в этот год. Туристический поток не только восстановился в полном объеме, выездной, но и значительно увеличился. И в том числе количество денег, которые сегодня вывозят россияне за рубеж, с учетом повышения стоимости туристического продукта за границей, значительно выше.
Это Алексей Волков, Михаил Морозов. Тут еще вопрос задают. А вот когда за границей, ну, хорошо, договорились, за границей тоже есть все эти налоги, но когда их берут только с иностранцев или вот для своих, которые внутри страны перемещаются, тоже такой налог предусмотрен?
Нет, это берут со всех, и не только с иностранцев, со всех местных туристов. И самое интересное, что ведь это же есть, на Западе уже есть такое понятие, как курортный сбор, есть туристский сбор. Курортный сбор, это берется вот как у нас, с гостиниц. Ты приехал, средства размещения, проживаешь, тебя там, то есть удобно собирать, отслеживать и так далее. А есть туристский сбор, просто берут со всех туристов, которые приезжают на данную территорию. И причем этот туристский сбор...
Кстати, может быть и курортные туристы?
Не-не-не, они идут как бы правильно. Если ты проживаешь в гостинице, ты платишь как курортный сбор.
А если ты не проживаешь,
а у нас же, посмотрите, половина туристов приезжает, снимают квартиру у бабушек, да, где-то там живут еще, а пользуются всей инфраструктурой и ни за что не платят. То есть получается...
То есть они даже это уже научились там за границей делать. Нам надо тоже будет научиться. Так, господа, мы должны сделать перерыв. Голосование не делает перерыв. Мы спрашиваем об отношении к туристическому налогу. Как вы относитесь? Положительно, отрицательно, неоднозначно. Сейчас новости.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 15 апреля, сейчас 17:37, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за новостями, следим за московскими пробками, в этом часе обсуждаем идею заменить курортный сбор в некоторых городах туристическим налогом на всей территории Российской Федерации, насколько вам эта идея, у нас вопрос в телеграм-канале «Радио говорит МСК», голосование продолжается, уже, по-моему, 500 человек проголосовали, вы тоже присоединяйтесь, через 21,5 минуту будем подводить итоги этого голосования. В России хотят ввести турналог на всей территории страны, но при этом местные власти будут решать, вводить его конкретно или нет. То есть возможность будет на всей территории страны. Так вот, как вы к этому относитесь? Положительно, неоднозначно, отрицательно, мне все равно. Голосование идет, параллельно следим за тем, что творится на дорогах московских, 4 балла пробки, нам обещали 4 балла только в 6 вечера, уже в 5 вечера были 4-бальные пробки, обращаю внимание тех, кто едет по внутреннему третьему кольцу, куда-нибудь к Сити подъезжает, вы должны понимать, если вам и дальше по планам надо двигаться по третьему кольцу, то впереди многокилометровая пробка, которая начинается, соответственно, от Беговой и продлится до проспекта Мира. Если вы едете по третьему кольцу где-нибудь в Лефортовском тоннеле, то тоже должны понимать, что вот-вот в районе улицы Гаврикова вы встанете в пробку, в которой будете стоять как минимум до улицы Двинцев. В целом, напомню, 4-бальные пробки. Да, вот еще раз заговорил про Третье кольцо, шоссе энтузиастов, город Лефортово. Вот если вы съезжаете с Третьего кольца на шоссе энтузиастов в область, вы должны понимать, вам довольно долго придется простоять там в пробке, как минимум до станции метро «Авиамоторная». Что касается срочных сообщений, Мухаммад Шарипзада, это фигурант дела о нападении на Крокус, обжаловал свой арест. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы. Апелляция поступила в суд. И в Томске хорошие новости с точки зрения наводнений. Уровень воды у Томи в районе лагерного сада в Томске снизился сразу на 13 сантиметров. Следим за этим. Возвращаемся к теме курортного сбора и его замены на туристический налог. Здесь с нами, напомню, Алексей Волков, президент Общенационального союза индустрии и гостеприимства, и Михаил Морозов, профессор кафедры гостиничного и туристического менеджмента в Российском экономическом университете имени Плеханова. В этой части вы можете присоединиться по телефону. С вами, кстати, господа, дискутируют наши слушатели. Вот 618-й с гражданином Морозовым. Гражданин Морозов, с вами не согласны. Вы апеллируете к тому, что турист, приехавший на курорт, это инвестор. Подождите. По-моему, про инвестора говорил гражданин
Волков. Это не я, да.
Да, гражданин Волков, это вам, значит. Мы все граждане России по дефолту инвесторы в страну. За счет моих налогов, ваших налогов, налогов ведущего и многих прочих граждан строят, например, теперь высокоскоростную магистраль на Петроград, который уже вводит курортный сбор. Почему я должен платить какие-то поборы? Вопрос.
Ну, если не говорить о сопричастности к развитию туристической инфраструктуры, то говорить о какой-то справедливости, здесь действительно огромное количество государств предусмотрело акцизов, сборов, налогов и так далее, которые являются целевыми для снижения той или иной нагрузки, либо увеличения тех или иных улучшения тех или иных условий, в которых мы находимся. Поэтому, что касается Петроградки, действительно есть те налоги, которые идут на развитие дорог, на развитие инфраструктуры, связанной с инженерными коммуникациями и так далее. Здесь Санкт-Петербургу действительно очень понадобится развитие туристической инфраструктуры внутри самого города. Целевых денег нет.
Удивительные, конечно, вещи пока происходят с этим курортным сбором. Видимо, правда, что-то надо делать, но не уверен, что это замена на туристический налог. Григорий из Питера нам пишет. Я, говорит, в Петербурге сам зарегистрирован, и поэтому, когда еду в курортный район с женой, которая зарегистрирована в Ленинградской области, мне из Петербурга платить не надо, а ей из Ленинградской области платить надо. Вот какая история получается. С этим, наверное, надо что-то делать. 162-й, а за что, говорит, будут убирать рыбаков в Астрахани, если там вся советская инфраструктура, и никто не собирается в нее вкладываться? То есть, как бы, всех в Астрахани обирать можно, по логике 162-го, а если рыбак, то тогда ни в коем случае нельзя.
Но я 162-му отвечу, что 1,5 миллиона рыбаков, которые приезжают в Астрахань, к сожалению, никаких налогов не платят, и даже не живут в самой Астрахани, и деньги на развитие Астрахани никакие не оставляют. Они живут, как правило, вокруг Астрахани, живут в специальных средствах размещениях, которые не платят ни налогов, и, в общем-то, у нас и занятостью там есть вопросы по поводу зарплат, конвертов и так далее. Так что здесь все-таки коллег рыбаков жалеть не стоит, так они вот налоги не платят.
Понимаете, какая штука? Вы до этого же говорили о том, что надо было вообще не с налога начинать, а с лицензий. И в этом смысле, вот, пожалуйста, 587-й, а как вы удержите с меня налог, если я сам приехал на машине, снимаю квартиру, которую сдают нелегально? Это к тому, что, может быть, тогда нет смысла говорить о курортных сборах или туристических налогах, несмотря на то, что сборы уже 6 лет, я напоминаю, вообще-то. Так вот, а сначала вернуться к разговору о патентах, и только потом, нет?
Поэтому государство и начиналось с уже туристических территорий, которых уже развиты, и которых есть туристический поток. Не шли по всей стране сразу, это с одной стороны. А с другой стороны, мы... Считаем, что это нужно делать параллельно. Сейчас получила Росаккредитация полномочия по классификации отелей. Система классификации будет изменена. Будут введены понятия беззвездных отелей, то есть ноль звезд, у которых будет даже самооценка со стороны бизнеса. Он будет нести меньше затрат, связанных с классификацией отеля, с одной стороны. А с другой стороны, сможет онлайн, как 96% всех сервисов, которые предоставляет Росаккредитация, организовать для себя сертификат о классификации. Так вот, гостевые дома... И глэмпинги, и кемпинги, и в дальнейшем квартиры все государства планируют привести в соответствие и к выплатам определенных налогов.
Ну, тем более, что еще раз этим заниматься будет, если все это ведут, Федеральная налоговая служба, а не как сейчас. Так, Михаил Морозов, к вам другой вопрос на самом деле. Когда мы говорим о том, что вроде как от этого какая-то польза все-таки может быть, а могла бы быть так и порядочная, вам говорит 651-й, вообще гостиницы и так подорожали. Процентов надо... Вообще все тогда подорожало, 651-й уж. Тогда бы эту логику говорили. Что типа в условиях, когда инфляция высокая, вводить дополнительно еще какой-то налог, ну, мягко говоря, не очень уместно.
Я совершенно полностью согласен с человеком, который задает этот вопрос. В условиях инфляции... Ну, просто, наверное, люди не совсем знают экономику, экономические рычаги, как это работает. И вот в инфляционном моменте начинают повышать цены. Она в инфляционных моментах, она, наоборот, снижает цены. И работать, есть такой общеэкономический закон, масштаб выпуска. Чем больше ты реализовываешь, тем у тебя совокупные затраты уменьшаются, и совокупная прибыль увеличивается. Это мы учим студентов, это мы рассказываем бизнесу, пытаемся это объяснить. Но почему-то это совершенно забывают. И начинают сразу повышать. А ведь что такое налог? Это же повышение стоимости проживания. Поэтому тут, мне кажется, вот в этой ситуации не совсем правильно вот это вот. Если мы хотим вводить...
Подождите, а когда правильно? То есть дождаться, когда цены начнут падать?
Не-не-не. Правильно, я считаю, вот если говорить о правильности вот этого использования налога, курортного сбора, курортного налога, туристского сбора, неважно, как мы будем называть, это можно делать только в пиковые ситуации, там, где полностью овербукинг. Вот, скажем, Алые паруса в Питере. Когда там Петербург заполнен полностью туристами.
А, то есть даже не на конкретной территории, а только на конкретной территории в конкретные дни?
Совершенно верно, в конкретный период.
А как это потом?
А так это делается на Западе. Вот они там, если
как
в июле...
Как же они администрируют, скажет вам Федеральная налоговая служба?
Как администрируют? Они в июле, например, если количество туристов зашкаливает, они вот в этот период устанавливают вот этот налоговый сбор. И вот в этот период туристы, которые приезжают в июле, августе, там, скажем, вот в пиковую нагрузку, они платят этот курортный сбор. А в мае, там, в апреле этого не платят. И турист начинает уже сам выбирать и смотреть. Я могу приехать в мае туда посмотреть, да, отдохнуть и так далее. И не заплачу, я сэкономлю на затратах на туризм.
Хорошо, Григорий 859 из нашего разговора услышал, что получается, что гостиница берет курортный сбор на развитие гостиниц, чтобы рядом гостиницу конкурентно построили, оно им надо. Насколько я понимаю, все-таки курортный сбор не для того, чтобы рядом гостиницу построили.
Не про гостиницу.
Да, Алексей Волков.
Давайте, кстати, добавлю к словам Михаила очень важный элемент. Мы действительно хотели бы понизить стоимость, каждый раз мы это делаем. Но с учетом тех издержек, которые значительно выросли на 30-35-40% за этот год только для гостиниц, которые связаны с импортом, усложнением санкционного режима, ограничениями по занятости, миграционной политикой, специальной военной операции и так далее, затраты гостиниц значительно выросли. Действительно, стоимость выросла и у нас, но если вы посмотрите в целом на туристический продукт, в том числе выездной, он тоже вырос иногда в разы. И если мы говорим с вами, например, об инструментах государства, когда мы говорили, а давайте сделаем туристические поездки дешевле, то туристический кэшбэк сделал их в 2-3 раза дороже. В моменте эти 20 тысяч рублей, которые возвращали, с учетом вала средств, которые вышли в рынок, за счет поддержки государства, все поехали по стране, и туристическая стоимость туристического продукта значительно выросла. С чем связано? С тем, что у нас нет такого предложения на рынке, которое нам бы хотелось. И загрузка средняя по стране на 365 дней всех отелей, с учетом наших климатических условий, сезонности и так далее, около 30%, коллеги. Поэтому нам, с одной стороны, у нас вроде как отелей много, и они не загружены, а с другой стороны, в туристических дестинациях отелей недостаточно. И в Анталии 450...
Вы только по-русски говорите, что такое туристическая дестинация. Не каждый понимает.
Да, направление, туристическое направление или территория.
Регион,
куда едут туристы. У нас с вами действительно надо сегодня создавать новые объекты размещения. Этим государство сегодня и занялось. Вот сейчас вышло 141-е постановление.
Но вряд ли на деньги от этого самого туристического.
Точно нет. Это отдельный федеральный бюджет, который при поддержке президента выделенный отдельный нацпроект, внутри которого выделены колоссальные средства, которые никогда никто не представлял, что построили новые гостиницы.
И все равно люди не понимают. Люди собирают год на отдых. Все дорого. Не время увеличивать сборы. Но мы еще раз говорим. То есть ваше предложение-то... А как сделать так, чтобы люди за собой еще и убирали, собрав за год на отдых, туда приехав, насколько я понимаю, привнеся дополнительную нагрузку на всю тамошнюю инфраструктуру, которая не предусмотрена?
Не предусмотрена. Как в большинстве случаев, если мы говорим про всю территорию России, распространение туристического налога на всю страну, у нас есть территория, в которой туристическим сервисом, гостеприимством, стандартами, а уж тем более подходами к каким-то условиям инклюзии и так далее, никто не занимался.
Да. Ну вот можно привести пример Венеции. Ввели, продают билеты на въезд, штрафы на мусор, на размещение и так далее. Но это Венеция, это небольшой регион, да, конечно, это понятно.
И большой туристический наплыв, как я понимаю.
А большой туристический наплыв. Но они там справляются, они пытаются как-то сделать, и это идет в пользу. А мы пытаемся сейчас всю страну под одну гребенку поставить, да, вот этот, ну, мне кажется, не совсем правильно.
Не,
вот
ну, этот. Подождите, все-таки никто не собирается, если бы одно дело, если бы говорили, вся страна введет этот налог там с числа X и будет взимать по 3% с каждого, кто размещается в отелях.
Ну, пока не говорят, да.
Ну, так не хорошо, говорят, да, насколько да, я понимаю.
Валентина Ивановна Матвиенко специально предусмотрела такую историю, чтобы мы с вами не проходили эту процедуру, которую вы делали в 2017-2018 году, мы все вместе ее проходили. Полтора года еще раз согласовывать Санкт-Петербург или какой-то еще город, чтобы был такой закон, в котором предусмотрели для всех муниципалитетов Российской Федерации, а муниципалитеты при необходимости его вводят, либо отменяют, либо сдерживают его
включение. То есть на усмотрение муниципалитета.
Просто возвращаясь к началу нашего разговора, тогда возникает следующий вопрос. Если список регионов, где вводили, где была возможность вводить этот курортный сбор, настолько небольшая, и даже в этом списке регионы не все воспользовались своим правом, то зачем тогда давать возможность всем остальным? У вас есть логика?
Есть логика. Туристические потоки сегодня по стране распределяются взрывным образом. И, например, с учетом ограниченной доступности Крыма, например, все поехали альтернативно искать другое море. И сегодня, например, Японское, Каспийское и Балтийское море чувствуют серьезную перегрузку. Подчеркиваю, Каспийское, Японское и Балтийское. Все поехали на море вместо Крыма. При этом Крым в значительной степени сейчас, мы понимаем, не может вводить никаких дополнительных сборов и ограничений. Ему нужен только наоборот, чтобы этот туристический продукт стоил дешевле. И сегодня, кстати, это направление самое...
Подождите, и тогда, если вы говорите, туда поехали, и они несут дополнительную нагрузку, а мы вводим этот сбор, значит, мы пытаемся сделать так, чтобы не поехали.
Поехали, они все равно поедут, потому что 35% от всего туристического потока в России – это пляжный туризм. Ну, во-первых, куда денутся, так говорить не будем, но все ищут море, и все едут к морю на летний период, это точно. Поэтому сегодня, например, у Дагестана и у Калининграда около 100% и больше загрузки.
7373948, наши слушатели с нами на связи. Да, прошу, здравствуйте.
Добрый вечер, Юлия. Добрый вечер, гости уважаемые. А вы знаете, вот сбор сбором, но вот в Анапе на каждом квадратном метре зарабатывают деньги, но дорога к пляжу, я когда была, меня просто убила. Почему нельзя собрать с тех, кто, так сказать, коммерцией занимается в первую очередь? И в то же время Новофедоров, что-то в Крыму, там хозяин, молодец, гостиницу, он облагородил за свой счет метров, наверное, 200 дороги, сделал детские площадки, все за свой счет. И люди приходят не только с его гостиницы. То есть вот почему-то у нас это мало развито, то что бизнес там не облагораживает.
Вам не кажется, что этот человек из Новофедоровки, если я ничего не путаю, он просто заложил это в билеты?
Нет, у него вот именно, мы отдыхали у него раз пять, и он реально за свои деньги замостил эту улицу, сделал
футбольную
площадку. Ну, просто вкладывает, после него останется наследие, понимаете?
Человек даже не слышит эту историю. Но на самом деле, вот мы... Не берите у нас, берите у них. Почему нельзя? Михаил Морозов.
Почему брать нельзя у бизнеса?
Ну, конечно.
Ну, я считаю, что бизнес, конечно, должен быть тоже ответственным. И вот и грамотный как раз бизнесмен. Вот я соглашусь с молодым человеком, который сейчас вот отвечал, что если он облагородил свою территорию, то к нему пойдут люди, будут у него пить кофе.
Так деньги-то он откуда взял?
Наверное, заработал где-то каким-то образом.
На тех же туристах.
С тех же туристов, совершенно верно. С тех туристов, которые к нему уже приехали. И он взял из своей прибыли и облагородил территорию. И завтра у него в два раза больше будет этой прибыли. Потому что к нему в два или в три раза придут больше гостей.
Правильно. Надо не с нас, надо с них. Турецкий ультра с перелетом, пишет Андрей, 816, и стоит 450. Сочинский только с завтраком, без перелета 550. Вот вам и вся наша арифметика. Наши жадные с них можно брать.
Дело не в жадности, дело в том, что в Анталии 455 отелей от 3 до 5 звезд на одной только линии, а у нас 45 на всем Черноморском побережье, в том числе Крым и Севастополь. Поэтому здесь, с учетом отсутствия предложения, мы действительно сегодня не можем даже в динамическом ценообразовании предоставить продукт при том высоком спросе, который у нас сегодня есть, достойный по цене. И государство сегодня вмешиваться в хозяйственную деятельность или заставлять бизнес снижать цены не может. Еще мы с вами не говорим вообще ничего о кадрах, которых сегодня в индустрии, в том числе гостеприимства, нет. Сегодня эти кадры взять негде. Эти кадры сегодня хотят стоимость своей работы значительно выше, потому что с нами конкурируют озоны, доставки, курьеры, такси и так далее. И второе, нам нужно еще где-то этот персонал размещать. Вот представьте себе на этом, той же Анапе поставить гостиницу или поставить общежитие для персонала. Что важнее? Приходится персонал где-то размещать. Это значительные затраты для любого бизнеса. Сочи, Анапы, Крыма, неважно. Поэтому с бизнеса, конечно, можно брать. С бизнеса и так берут налогами, которые сегодня работают добросовестно, которые платят налоги, платят зарплаты, и которые в том числе будут платить туристический налог. Но этот бизнес сегодня, я думаю, что так или иначе будет предоставлять... Я просто вижу, как бизнес сегодня туристических территорий нашей страны маневрирует и создает действительно конкурентоспособное предложение. У нас в Сочи появилась огромная территория, где ввели все включено. Раньше этого никогда не было. А у нас появились сервисы с анимацией, такие, как раньше были только в Турции, и мы ехали за этим. Третье, у нас появилась локальная кухня, локальные алкогольные напитки в отелях. То есть сегодня туристическая отрасль старается создавать конкурентоспособный продукт и тратит свои деньги на то, чтобы этот продукт предоставить. А государство старается привести территорию, ту же дорогу в Анапе, или помочь бизнесу, который находится в Новофедоровке, за собственные средства, взимая этот самый сбор.
В Сочи бизнес отстегивает, будь здоров, пишет Василий 281. Любая палатка на пляже, не дай бог, там мусор, проверка, штраф жуткий. 7373948. Заканчивается голосование, через 4 минуты подводим итоги. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Не скажу про Анапу. Уже на протяжении 10 лет отдыхаю на Селигере в зоне туризма. Сначала на этой зоне кемпингом вставали, не было ничего. Приезжал рыбнадзор, брал 100 рублей за сутки туристического сбора с человека. Потом, через 5 лет, они просто поставили деревянные палаточки, ну, как бы такие навесики сделаны небольшие, со столами деревянными, сколочены на скорую руку. И сбор из 100 рублей сразу вырос до 500 рублей с человека. Вопрос, за что?
За это.
Вы делаете ничто, а берете потом бешеный спрос. Это как называется?
Ну, это называется «берите и не пользуйтесь».
Значит, не «берите и не пользуйтесь».
То есть, значит... смотрите, это непримиримые противоречия. То есть, мне кажется, что... Тебе кажется, что ты вложил деньги, чтобы мне было удобнее, и я за это беру, соответственно. А мне кажется, что мне не надо было вкладывать, чтобы ты вкладывал деньги, и чтобы мне было удобнее. Я сам как-нибудь разберусь. Как это работает, Михаил Морозов?
Ну, мне кажется...
Или это правда непримиримое противоречие?
Это, мне кажется, должна быть какая-то этика у бизнеса. И вот люди хотят сегодня и как можно больше. А я вот вам приводил пример. Вот есть такое понятие, как в теории развития туризма, есть понятие такое, как теория развития туристских дестинаций. Вот там все это прописано. Как это развивается, что делается, как это проходит. И вот там как раз бизнес заинтересован. Он вкладывает, а потом зарабатывает. Он вкладывает, зарабатывает больше, 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 больше. А если мы сегодня вложили и ничего не сделали, завтра у нас никого не будет. Во-первых. Во-вторых, что бы я хотел бы сказать, вот у нас время там заканчивается, да, наверное, потихонечку. Вот мне кажется, что нам надо, вот, Алексея, подумать, что нам прежде всего должна быть модель. Вот вы правильно говорите про патенты, да, нам надо разработать модель сбора, развития и так далее. То есть привлекать как можно больше науку, потому что отсюда все происходит. И если мы разработаем вот эту грамотную модель, потому что мы половина только собираем налогов, тех, кто живут в гостиницах, а остальная половина ничего не платит. Вот рыбаки, там еще, а портят-то они намного больше. И пользуются они в разы больше вот этой инфраструктурой.
Более того, люди говорят, а я и не должен.
Вот, ну это уже другой вопрос.
Подождите, у меня, я гражданин, у меня и один налог. Вот примерно так это должно
совершенно
звучать.
Верно. Он говорит, я зарабатываю, плачу зарплаты, все налоги, плачу свой подоходный налог. Все, за что с меня еще-то брать-то это?
Тогда непонятно, почему люди тратятся на билеты в трамвае. Они же государственные.
Согласен, должны быть бесплатными. По поводу Селигера, я, кстати, и всех экологических территорий, водоохранных зон, водных объектов и так далее. Сейчас разрабатывается отдельный пакет законодательных актов, нормативов, в том числе порядков к законам, где как раз будет предусмотрена возможность создания туристической инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях, водные объекты, 20-метровая зона на всех, что касается воды, озера, моря, река, неважно. Все это за государством остается, и, как правило, заповедники за эту территорию отвечают. У них нет туристического сбора, но они взимают средства за проход на территорию. Куда они тратят эти деньги? Они создают действительно террасы, веранды и так далее. Они создают место для жарки шашлыков, и они создают эту инфраструктуру. Сейчас бизнесу этого делать нельзя, поэтому заповедник, который вообще денег на свое развитие и свое сохранение и вывоз мусора денег никаких не получает, он действительно вынужден взимать деньги с туристов, которые приезжают на эту территорию. Но, коллеги, мы можем закончить это следующим образом, что запрещено вообще в целом на водоохранных зонах и охранных территориях, и особо охраняемых природных
территорий. Какие шашлыки вообще?
Вообще ничего делать. Поэтому, если они ничего не будут создавать, нашими силами или нашими средствами, то это, там у нас этих объектов просто с вами не будет. Поэтому на данном этапе нужно отнестись к этому с пониманием. В дальнейшем появятся более качественные туристические объекты за счет внедрения нормативных актов.
Ну, а нам остается только надеяться на это. 162-й, правда, делает вывод, что будет массовое подорожание туруслуг, и надо брать тур за границу. Еще раз напомню, за границей вы это же платить будете. То есть человек готов за границей это платить, а у нас ни в коем случае. Смотрите, у нас был вопрос, который мы поставили в телеграм-канале. Собираются вести турналог. Как вы к этому относитесь? Положительно, отрицательно, неоднозначно, мне все равно. Очень активное голосование, на удивление, было. Как вы думаете, какой самый популярный ответ аудитории? Михаил Морозов.
Неоднозначно.
Неоднозначно, вы думаете?
Категорически против.
Алексей Волков, отрицательно. Смотрим, что на самом деле получилось. Самый популярный ответ положительно. 36% класс. Выбрали этот вариант ответа, 27% второй по популярности ответ отрицательно, 25% мне все равно, и 12% это к тем 36% положительным неоднозначно относятся к этой идее. Михаил Морозов, Алексей Волков, я благодарю вас. Спасибо.
Здорово, спасибо большое.
Спасибо большое.